смешанное. С одной стороны, его считает нехорошим каждый третий россиянин. При этом невозможно представить себе ситуацию, чтобы в российских домах отсутствовала 13-я квартира, а в театре не было 13-го места. В Европе и США суеверный страх перед цифрой 13 временами дает о себе знать весьма явно. В России в суеверии относительно чертовой дюжины, если и верят, то относятся к ним крайне легкомысленно. Мол, сбудется или нет, еще бабушка надвое сказала. Это суеверие приносит в нашу жизнь немного остроты и загадочности, а временами позволяет списать на него какие-то свои неудачи и не мучиться по поводу собственного несовершенства. Некоторые даже с удовольствием провозглашают несчастливую цифру своим счастливым числом, приносящим удачу, и приободряются, если она попадается им на глаза. Кстати, есть момент, когда цифре 13 радуются абсолютно все, даже самые суеверные. Это момент начисления 13-й зарплаты. Так в России называют премию по итогам года. И я что-то не припомню, чтобы кто-то отказался от денег только потому, что, мол, чертова дюжина приносит несчастье. Еще бы, коммерческий интерес, как правило, побеждает суеверие, на радость здравому смыслу. Исследовать другие обычаи и поверья будем через неделю. С вами была Екатерина Антропова и программа «Анатомия суеверий. Голос России».
Анатомия суеверий.
Крупнейшая в России социальная сеть, старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
«Голос России» больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Московское время 4 часа.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Дело о похищении сына Евгения Касперского возбуждено по двум статьям: похищение человека и вымогательство. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Он подтвердил, что Иван Касперский освобожден, а его похитители задержаны. Ранее представитель ГУВД сообщил, что выкуп похитителям заплачен не был. 20-летний Иван Касперский был освобожден в воскресенье. Пятеро похитителей, включая организатора, задержаны. Отец Ивана, Евгений Касперский, специалист по антивирусному программному обеспечению. Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов. Касперский занимает 125-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Более 5000 человек участвовали в ночной пасхальной службе в храме Христа Спасителя. На службе были также президент России Дмитрий Медведев и глава правительства Владимир Путин с супругами. Они обменялись с патриархом Кириллом пасхальными приветствиями, троекратным целованием со словами «Христос воскресе» и пасхальными яйцами. В храме был также и мэр Москвы Сергей Собянин. Патриарх напомнил собравшимся историю праздника и попросил верующих не забывать ее даже тогда, когда отчаяние охватывает душу. На главном пасхальном богослужении было прочитано Евангелие на 18 языках. В этом году Пасху отмечают в один день христиане восточной и западной традиции. Праздничные службы проводят православные, католики и протестанты. Это уже пятое совпадение в 21 веке. Следующее будет в 2013 году. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе пасхального обращения призвал европейских католиков к солидарности с беженцами из стран Африки. По словам понтифика, добрые люди должны оказывать гостеприимство страдальцам. Так Бенедикт отреагировал на наплыв беженцев из Туниса и Ливии, которые прибывают на итальянский остров Лампедуза. Из-за того, что Италия выдала беженцам разрешение на временное проживание, в Евросоюзе уже случился скандал. Тем, что тысячи африканцев получили право свободно передвигаться по ЕС, оказался недоволен Париж. Франция даже раздумывала над возможностью выхода из Шенгенского соглашения. Впоследствии, впрочем, министр по европейским делам Лоран Вокье заявил, что этого не произойдет. Также Папа Римский в пасхальном обращении уделил внимание нестабильной ситуации в Кот-д'Ивуаре, природным катаклизмам в Японии, а также гражданской войне в Ливии. Бенедикт XVI зачитал поздравления с Пасхой на 65 языках. Ливийские повстанцы утверждают, что в результате обстрелов города Мисурата войсками Муаммара Каддафи за субботу и воскресенье погибли не менее 36 человек. Об этом агентству Рейтер рассказал представитель повстанцев. Он также сообщил, что более 100 человек получили ранения. Войска Каддафи использовали установки «Град» для атаки на Мисурату. Между тем, ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Ливии Халид Каим заявил, что ливийские правительственные войска остановили военную операцию в Мисурате, чтобы дать время лидерам местных племен провести переговоры с повстанцами. Каим добавил, что на переговоры есть 48 часов. За все время противостояния в Мисурате погибли уже более 1000 человек. Похороны погибших в Сирии демонстрантов вновь переросли в многотысячные акции протеста. В ряде городов страны по участникам стихийных манифестаций полиция открывала огонь. Согласно информации, поступившей от Сирийской лиги защиты прав человека, в Джебе на Средиземноморском побережье имеются убитые и раненые. Оружие против демонстрантов применялось и в Идлибе, и Хамме, а также на юге страны, в городе Нава, где погибло четверо протестующих. Кроме того, в перестрелке с экстремистами там были убиты 5 сотрудников правоохранительных органов. По сообщениям телеканала Аль-Джазира, в пригородах Дамаска были арестованы организаторы недавних антиправительственных акций. В Токио несколько тысяч человек провели демонстрацию против атомной энергетики. Люди недовольны развитием событий на АЭС Фукусима-1, пострадавшей во время землетрясения 11 марта. Участники демонстрации требуют закрытия всех АЭС в стране, которые построены без защиты от землетрясений и цунами. Они также призывают правительство и компанию ТЭПКО перейти на альтернативные источники энергии. Это уже не первая подобная акция протеста в Токио. Бывший президент США Джимми Картер вместе с делегацией европейских политиков посетит в ближайшее время Пхеньян для обсуждения перспектив возобновления зашедших в тупик переговоров по безъядерному статусу Корейского полуострова. Как сообщит агентство Associated Press, Картер вместе с представителем группы политиков-ветеранов, включая лидеров Финляндии, Ирландии и Норвегии, посетит КНДР во вторник в рамках усилий Запада, направленных на то, чтобы продолжить переговоры по прекращению северокорейской ядерной программы.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Берлине облачно и 18 тепла, в Амстердаме плюс 20, в Брюсселе плюс 22, солнечно. В Вильнюсе плюс 21 градус, в Минске и Бресте плюс 20, плюс 22 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 15 облачно, в столице плюс 16, плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. «Зенит» из Санкт-Петербурга, обыграв в домашнем матче 6-го тура российской футбольной премьер-лиги «Самарские крылья Советов» со счетом 3-0, с 13 очками возглавил турнирную таблицу первенства. Дан Клазвич оформил дубль и открыл счет матча Александр Кержаков. На 1 очко меньше, вторая позиция Кубани. Ну а замыкает тройку сильнейших с 11 очками московский ЦСКА, потерявший очки в Томске в противоборстве с местной Томми, сыграв ничью 1-1. Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий, комментируя отсутствие заявки бразильского нападающего Вагнера Лава, сказал, что Вагнер получил болезненное повреждение в эпизоде, когда зарабатывал пенальти «Зенита». И этого короткого промежутка времени ему не хватило, чтобы восстановиться и поехать в Томск, цитирует Слуцкого официальный сайт ТАМИ. Еще одна воскресная встреча завершилась равенством в счете. По голу друг друга забили казанский «Рубин» и «Амкар» из Перми. Тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер является главной кандидатурой на пост наставника «Реала» в случае ухода Жозе Мурини, сообщает Сандэй Миррор. Португалец не раз заявлял о своем желании вернуться в Англию, вследствие чего руководство мадридцев начало подыскивать ему потенциальную замену. А сборная России обыграла финнов 4-2. В заключительном матче еврохоккейного тура чешские игры на вторая шайба, заброшенная нападающим Денисом Зариповым, во втором периоде стала победной для дружины Вячеслава Быкова. С новостями спорта познакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берли. И сегодня у нас мастер русского шансона Михаил Шафутинский.
Здравствуйте. Спасибо.
Снова 3 сентября, на фото я твое взгляну, и снова 3 сентября, но почему расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября.
Ну, я думаю, мы не будем кривить душой и сразу скажем нашим слушателям, что мы очень давно знакомы, иначе мы где-нибудь перейдем на «ты» и получится...
Лучше уж сразу.
Разнобой. Лучше да, сразу.
Да, да.
Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что вообще каждая эта программа «Мастера», основная цель этой программы, чтобы вы как можно больше узнали о нашем герое. Не мастеров здесь не бывает, обязательно мастер, который достиг определенных высот, каждый в своей области. У нас были большие спортсмены, литераторы, врачи, естественно, музыканты. У кого только не было. А вот Михаила Шафутинского не было. бесконечные гастроли. Никак не могла дозвониться.
Да, времени мало всегда. И, в общем, и очень жаль, потому что я на самом деле вот пришел сегодня, получаю с самых первых минут искреннее удовольствие.
Да, я очень
рада. Мне это нравится.
А скажи мне, пожалуйста, что такое русский шансон?
На самом деле, это парадокс вообще. Такого понятия не существует. Потому что, ну вот шансон — это песня, да? Это в переводе с французского. И мы можем понять французский шансон, французская песня, да? Мы знаем. Мы знали Эдит Пиаф, Жальбер Беко, там, Лев Монтан, разные мастера, хороший там Гинзбург, Шарль Азнавур. Русская песня. Французская песня, французский шансон, русская песня. Значит, русский шансон — русская песня. Но это так же нелепо, как русский рок или русский джаз.
Как интересно, русский рок нелепо?
Конечно, конечно. Рок-н-ролл — это искусство, включающее в себя. Это вне национальности. Русский шансон. Ну, какой же он русский, если в эту музыку включены еврейские гармонии, мелодики, молдавские, цыганские. Я не знаю, чего только там нету. Это все намешано вместе.
Французский аккордеончик появляется.
Да, российский шансон, было бы сказать правильнее. То есть тот шансон, который имеет наш вот такой, ну, не привкус, а вот такое вкусовое ощущение этой части земного шара. Вот так. Это, наверное, российский шансон. Потому что русский шансон, русская песня — это уже совсем другое. Русская песня — это мы понимаем, о чем идет речь. Это нас сразу уводит в сторону «Калинки-малинки», «Березки» и так далее. Вот. А российский шансон — это более правильно. Что это такое? Это, в общем, конечно, все-таки музыка, которая отягощена некоторым содержанием, в отличие от многого того, что происходит рядом. И поэтому люди, которые хотят услышать что-то подобное, типа о себе, или о каких-то своих жизненных переживаниях, о чем-то таком, что, в общем, зацепило когда-то. Недаром они, услышав песню один раз, они с ней живут всю жизнь.
Да.
Таких песен немного.
А как правило, такие случаи, вот что
да,
у них жизни?
Да.
Да?
Постоянно, постоянно мне люди пишут и приходят на концерты и говорят там про какие-то песни, которые, знаете, я прожил с вами всю жизнь. Я смотрю на этого человека, а он, в общем, он по возрасту, он не мог прожить со мной всю жизнь. И таких случаев очень много, очень много. И мне это приятно, поскольку что-то, что я когда-то спел, так или иначе, каким-то образом, благодаря хорошим стихам, благодаря хорошей музыке, или, может, благодаря обработке, или моему исполнению частично, сумело попасть вот в сердца к людям, которые потом это полюбили и живут с этим. Так и я живу с музыкой всю жизнь.
Угу. О, об этом-то мы отдельно поговорим. Что такое музыка и Шафутинский? Не шансон, а именно музыка. А сейчас у меня такой вопрос. Вот у меня сложилось такое впечатление, что каждая песня, которую ты поешь, обязательно должна иметь историю. Содержание
так,
само.
Так почему-то все думают, что... Иногда думают, что это вообще все от первого лица.
Да, да, да.
Ну, я сопереживаю, может быть, с героем, от имени которого я пою. В противном случае, если это ни о чем, то я это и не спою. Есть песни, которые... казалось бы, очень непритязательно по своему содержанию, по музыкальной какой-то канве, достаточно простые. Но вот, может быть, в тот момент, когда я это услышал, и когда я захотел это спеть, вот я как-то, меня это зацепило, и я вот спел. А на самом деле, сейчас иногда слушаешь, думаешь, какая простушка такая, никакая. А вот люди тоже услышали и сумели это полюбить. Поэтому, ну вот как бы от первого лица, да, я это чувствую. Вообще, я когда это слышу, я вот, я так раз, как-то мураши так немножко. Так, пошли по коже. Я думаю, что вот я бы это спел по-своему. Вот так. Не знаю, будет это, не будет. Произойдет, не произойдет. Захочет автор. Не захочет. Захочу ли я, состоится ли. Но я чувствую, что это мое, это я знаю, как точно надо вынести вот уже через меня, пропустив, вынести наружу. И как оно это к ним ляжет в сердце. Я это знаю точно.
А ты сам берешь эти песни или тебе приносят?
Ну, раньше, когда я жил в Америке, и когда я начинал только... свою певческую карьеру. Какой певец? Это смешно. Это певец.
Артист.
Михаил Шафутинский. Музыкант. Это гораздо... Музыкант это гордо.
И начинал как
да,
музыкант.
Да, конечно. И вот тогда, когда я там жил, в Америке, какие-то появлялись песни. Ну, что мы пели в русских ресторанах? То, что нужно петь в русских ресторанах, в эмигрантских. И вдруг начали появляться какие-то песни, которые здесь мы их не знали. Они были полузапрещены, совсем запрещены, полуизвестны, совсем неизвестны. И вдруг... туда как-то стали проникать кассетки первых песен. Я их, конечно, брал сам, обрабатывал по-своему, пел, даже не думая о том, кто автор, что, чего, куда. Просто мне хотелось что-то с этим сделать, и это очень грело душу. То, что людям, которые жили рядом, им все это очень важно было, им все это очень хотелось услышать, слушать, иметь у себя. И Я сколько раз помню, я там работал в русском ресторане на Брайтоне, назывался он «Национале». Там был такой легендарный человек в эмиграции, Саня Месман. Он был заместитель директора этого ресторана, ну, а говоря простым языком, он был помощник хозяина. То есть он держал в руках все финансы, всю, весь бизнес. Он говорил: «Миша, ты запиши это, спой, мы хотим эти песни все иметь. Мы хотим их, чтобы у нас они были. Вот, ну, где-то вот запиши кассету». Ну, какой, это первые годы эмиграции, вообще там ничего не было, денег никаких, ничего. Мы жили достаточно скромно. И вот Саня Месман, он говорит, я говорю: «Санечка, ну нет уже, ну как запиши, надо в студию пойти, надо...» Он говорит: «Сколько тебе нужно?» Я так прикинул, могу уложиться в 3500 долларов. Тогда, это, конечно, копейки для записи, но тогда это была для меня невероятная сумма. И он говорит: «На, не вопрос». Он так немножко картавил, одессит, легендарный совершенно человек, его эмиграция все помнит и знает до сих пор. И он говорит: «На». Я говорю: «Саня, я не могу это взять». Он говорит: «Не будет, не дам». Такое было смешное. Я записал свою первую пластинку с этими песнями. Она потом так полетела. Она разошлась просто в каждом доме. Она была.
Спасибо этому человеку.
Да. И я ему отдал эти деньги. Он их не брать не хотел, я ему отдал. Я везде всегда на каждых последующих альбомах писал, что я ему благодарен, что благодаря ему все это началось вот так вот. Ну, то есть я говорю о том, что... Я отключился, конечно, на другую тему перешел.
Нормально.
О том, что песни эти появились... Только потому, что они меня тоже цепляли, потому что я ребенком. Мне говорят: «Ну откуда у вас вот эта вот, ну вот эта любовь к этим песням, откуда у вас, ну, тяга?» Я не могу сказать, что тяга особая есть, хотя я просто вспомнил в свое время, что я засыпал, будучи маленьким ребенком, живя в подмосковной Салтыковке. Я засыпал, когда папа играл на гитаре, и собирались студенты. Они были студенты, прогрессивные люди, молодежь. Они пели «Таганку». Я иногда сейчас думаю, а что, неужели нельзя было ничего другого петь? Они пели «Таганка, будь проклята ты, Колыма», потому что это было запрещенным.
Нет, еще, наверное, потому что кто-то из их...
Да, вот наверное, в чем один, конечно.
Родителей...
Конечно.
Это прочувствовали на себе, это же были, наверное, какие-то 60-е годы.
Да.
Да, конечно.
Даже это, даже 50-е,
даже 50-е годы.
И я очень хорошо все это помню, я усыпал под эту музыку. Мне говорят: «Откуда у вас это?» А вот оттуда, я помню.
Безусловно.
«А как вы так поете?» А я пою, а я себя поймал на мысли, что я пою ровно как мой отец.
Угу.
Вот он был медик, он учился, но он пел. Он играл на разных инструментах, он руководил эстрадным оркестром там в институте медицинском. Но он пел, я пою точно как он.
А ты знаешь, я вот тебя очень хорошо понимаю. Ты сейчас затронул тему. Мы тут недавно говорили с людьми, и я вдруг произнесла нечто крамольное. Мне не безразлично стихи, которые писал Михаил Савич Танич к песням группы «Лесоповал». Вот я не знаю почему. Ну как это? Где я? Где группа «Лесоповал»?
Ну да.
И где эти 20 лет, что отсидел Танич? А вот, наверное, это генетика, это вот наши отцы.
Ну, это же все не придумано, это все из жизни.
Конечно.
Просто он взял это и переложил вот в хорошем тексте.
Ну, хорошо. А вот скажи, тебе пригодилось все, весь тот опыт, который был у тебя в 70-е годы? Ведь группа, которую ты сделала, была потрясающе популярна, несмотря на все запреты, но именно из группы «Лейся песни» выливались эти песни, на которых сегодня, можно сказать, стоит страна.
В общем, да.
И все проекты.
Я не то чтобы сделал ее, а начал ее не я. И начали два человека, это администратор Плоткин и музыкант Мишка. И Селезнев музыкант Валера. Ну, они как-то очень быстро потеряли язык общий и разошлись. И Миша Плоткин создал «Надежду», Селезнев просто ушел в никуда. И меня срочно позвали туда, и коллектив был, в принципе, он был готовый. Но сырой никакой. Ну, мы начали вместе все это делать.
Угу.
И вот с этого момента можно сказать... Собрал, создал коллектив, потому что я руководил полностью всем, включая даже всякие административные процессы, я в них вмешивался. Вот так я устроен. А музыка, соответственно, вот я ее пытался сделать такой, как я себе представлял в тот момент. Конечно, кроме радиостанции «Юность» был вот...
И фирмы «Мелодия».
Азарх, да, и фирмы «Мелодия», где Володя Рыжиков нам помогал.
Конечно.
«Царство ему небесное». И кроме этого, мы, конечно, нигде не были. С телевидением у меня уже тогда было все закрыто, все хорошо, как впрочем и сейчас. Я всю жизнь жил не благодаря, а вопреки телевидению.
Как сейчас закрыто?
Ну, сейчас, как бы, они не могут устоять.
Да.
Меня мало. Угу. Ну, вот, про меня не помнят, я не в тусовке, про меня забывают. На концерте торжественно посвященном, там, я не знаю, МЧС, меня на него не позовут. На день учителя меня не позовут. На день медицинского работника меня не позовут. На все эти концерты, которые транслируются по всем главным каналам. На вечеринку меня позовут к ним. И они будут под меня так отплясывать.
Угу.
И каждый подойдет и скажет: Миша, ну мы с тобой чего, выпьем? Давай. На всех, везде. Я там всегда. Но вот на эти все мероприятия официальные. А я и не рвусь.
Ну, от этого меня... концертов не меньше?
Да нет, конечно.
А как же тогда так получается? Вот, меня никуда не приглашают, потому что мне не дает телевидение. Так нет же, оказывается.
Ну, немножко оно все-таки есть, телевидение. Оно все-таки есть. Правда, чаще всего в худшую сторону, поскольку считается так, музыкальных программ очень мало. А просто вот, ну, аж в Путинском или надо плохо, или ничего не говорить. Потому что, если у него все нормально, то он нам не интересен. Ну, как, если у тебя все хорошо, зачем?
Ну, нас любят, обязательно, да. Что-то должно приключиться.
Вот, но на концерты это как-то не влияет, поскольку все-таки выходят регулярно мои альбомы. И появляются мои песни, и звучат они на радиостанциях. И люди их, если услышат, и им понравилось, то они их, люди же так устроены, то, что понравилось, они берут это и несут с собой через всю свою жизнь.
Это точно.
Поэтому я не страдаю отсутствием внимания зрительского. Совершенно.
Это уж точно. Любовь, она есть. А вот я слышала от авторов, которые говорят, ну, теперь уже они не жалуются, они довольны. Но, тем не менее, какая-то такая грустинка. Вот если Миша спел, то все считают, что это он написал. И этому есть объяснение. Потому что Шуфутинский еще и артист, к тому же. Понимаешь, когда ты поешь, и даже я думаю, что это ты поешь о Пальме де Майорка, о ножах. Честное слово,
вот так
что как будто бы у тебя такая история была, которая, мало ли, мне неизвестна, но она была, и так думает каждый.
Дин, ну, в обществе, где отсутствует охрана авторских прав,
да,
композитор
да.
за это поэтому обижается.
Да.
Потому что если в Америке, ну, ему совершенно, скажем так, Дэвиду Фостеру абсолютно безразлично, что скажут люди про певца, который спел его песню. Он получит свои миллионы. И поэтому там люди стремятся песню пристроить к хорошему артисту, к известному, к любимому, к популярному, чтобы он начал ее петь, чтобы она пошла везде, 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 и начались какие-то потиражные деньги. Здесь ничего этого не происходит, поэтому единственный способ у него себя реализовать, ему самому начать выступать и петь свои песни. А ему говорят, да это Шуфутинскую песню. Он говорит, нет, это моя. Меня спрашивают, я говорю, это его, конечно, это его, это он написал. А как же так? А вот, а мы думали, это ваше. Я говорю, ну вот вы читайте, там же всегда написано, кто автор.
Ну, это ладно, бог с ним. Сегодня мы не о них. Сегодня мы только о Михаиле Шуфутинском, который является героем нашей программы «Мастера». И на сегодняшний день, правда, мастер, я все-таки настаиваю на этом, русского шансона. Потому что шансон – это Франция. А вот у нас появился свой русский шансон. И, по-моему, он и появился с начала 90-х годов, когда появился здесь у нас Михаил Шуфутинский.
Ну, радиостанции, да.
А потом появилось. Потом
позже,
появилось,
да,
конечно.
Сейчас вот 11 лет.
Да,
получается.
Именно потом появился. Но вот что интересно, иногда бывают песни в этом жанре, ну, такие абсолютно кабацкие, ну, кабацко-разбитные. Ну, вот у тебя как-то это получается интеллигентно. Я не понимаю, почему.
Я не знаю, просто ведь шансон...
В аранжировке тоже это слышно.
Ну да.
В чем? Это как?
Шансон — это дерево, да? На этом дереве растут разные ветви. На каждой веточке каждый листочек. Это все вот песни, жанры. А, ну и да, есть песни, которые в ресторане очень уместно звучат и получили большое применение во всех ресторанах. Но моих песен, спетых мной, большинство в этих ресторанах поется.
Это да.
Значит, они пришли по душе тем, кто их начал петь в ресторанах, и, соответственно, тем, кому они, ну, направлены в этом же ресторане. Вот он поет для людей, которые сидят за столом, и им нравится. Я вот пою, я не думаю никогда один о том, что будет это звучать по-ресторанному или нет. Я просто как вот почувствовал, так я и пою. Иначе, если я начну задумываться, я уже проверял, это беда. Это значит, ничего не... Вообще надо забрасывать все, ее отложить в сторону и ждать другого момента, когда она снова вылезет наружу. Потому что если начинаешь заморачиваться, такое слово, начинаешь думать, подождите, ну это не годится. Вот на этой радиостанции скажут, ну что, это же шансон или что-то еще. И вот когда я начинаю об этом думать, все, это беда. Я перестаю видеть вообще самое главное, что я хочу спеть об этом ну, переложив это на свой музыкальный язык просто. Вот так случается, так случается. Поэтому я стараюсь не думать вообще. Кабацкая, не кабацкая, какая-никакая. Если только там в тексте что-то есть, что меня дергает, что вот я вот думаю, я бы так никогда не сказал бы. Я бы такую фразу никогда не спел. Люди, которые услышат, они не поймут меня, почему я это спел.
Ага, так, все-таки вот
да.
Так.
Тогда я беру, просто ее переделываю. Я просто ее вот полностью заменяю. Ну, как правило, никто не обижается из поэтов. Угу. Вот. Музыку тоже, да, я меняю. Я форму меняю, я гармонические какие-то сочетания меняю. Как правило, мелодию я оставляю ту же самую. Но она все равно звучит иначе, потому что я пою так, как мне удобно. Потому что угу. Ну, нет у меня этого бальканто. У меня нет вокального голоса. Я просто пою и пользуюсь этим как инструментом. Поскольку голос наш – это инструмент, который вообще на самом-то деле, он, ну, можно сказать, даже, наверное, тоньше, чем скрипка. То есть голосом можно очень многое сделать, даже если у тебя нету достаточного диапазона. Но если ты знаешь элементарные вещи, если ты знаешь, что такое опора, и когда нужно на что опереться, вдохнув правильно, то тут уже попроще. И можно голосом добиться многого, если хочешь. Опять, я не пытаюсь ничего делать специально. Я только могу вот послушать и представить себе, как слушает этот другой человек, совершенно отстраненный от вот того, что мы делаем. Другой, вот водитель троллейбуса, да? Вот ему это или понравится, или не понравится.
То есть ты видишь этого, кому ты поешь? Ты этих людей видишь?
Усредненный образ.
Ты себе представляешь, да?
Да, усредненный образ этих людей я представляю. Я даже понимаю, что вот про эту песню они скажут, ну, что это за мура такая? Точно. И это точно происходит. Я все равно пою, потому что мне нравится. И если мне нравится, ну, я не могу удержаться перед соблазном спеть это. Пускай кого-то она найдет. Она все равно найдет свое сердце, эта песня. Пускай большинство она не понравится. Такие песни есть у меня, которые, ну, люди спокойно к ним относятся. Я просто много выпустил. Это, наверное, больше 300 песен спета. Но я это все равно делаю, потому что, ну, надо же мне делать то, что мне нравится. Я хочу, чтобы наши вкусы совпадали, но такого не бывает, всегда не могут совпадать они.
Я первый раз вот такую мысль слышу, обычно, надо же, просто поразительно. Ты в этом тоже соблюдаешь определенные принципы,
ну,
свои,
да,
собственные.
Но это же моя жизнь, это часть моей жизни, может быть, даже...
И никакого нет вот такого приспособления.
То есть
вот ему это нравится, я это буду петь.
Я понял.
Понимаешь?
Мы говорим сейчас о том, что... Сейчас песни затачивают под формат.
Вот,
просто берут
вот.
Не на токарном станке, а ювелирно маленькими напильничками.
Ну, блин, как блинчик,
затачивают,
они
точно
все.
Знают, что здесь вступление должно быть так, а здесь нужно сделать из этого четырехцветного вдруг четвертной такт, чтобы перейти на припев. Это не секрет. И для нас это очень просто понять, что вот так можно сделать, и это, наверное, путь к какому-то моментальному большему успеху.
Давай вот на этом месте прервемся и потом вернемся в нашу студию буквально через несколько минут.
В эфире программа «Мастера» с Дианой Берлин. 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. Голос России. Новости.
С выпуском новостей в студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Экипаж рейса Париж-Рим авиакомпании «Алиталия» предотвратил захват воздушного судна. В воскресенье вечером в кабину летящего самолета ворвался вооруженный ножом преступник и потребовал, чтобы лайнер менял курс и летел в столицу Ливии, Триполи. Бортпроводникам удалось обезвредить мужчину, при этом одна из стюардесс получила легкое ранение. По прибытию в аэропорт Рима преступник был передан полиции. Он оказался гражданином Казахстана. 48-летний Валерий Толмачев работал в представительстве этой страны при ЮНЕСКО и раньше не имел проблем с полицией. Мотивы его нападения пока не ясны. Триполи подвергся сегодня бомбардировкам авиации НАТО. Как передает телеканал «Аль-Арабия», в ливийской столице прогремело несколько сильных взрывов. Сразу после этого прекратили вещание сразу три ливийских телестанции. По словам очевидцев, от ударов волны зашатались стены отеля в центре столицы, где проживают иностранные журналисты.
В городе Джебла на западе Сирии 9 демонстрантов погибли в столкновениях со стражами порядка. Одна из мечетей оказалась на осадном положении. В ней находится около 20 раненых. Многим из них нужна срочная медицинская помощь. Однако люди не могут покинуть здание из-за снайперов, укрывшихся на крышах соседних домов. Им дан приказ стрелять на поражение, сообщает телеканал Аль-Джазира. В воскресенье в ряде городов прошли похороны манифестантов, погибших от рук правительственных военных. Мирные шествия переросли в многотысячные акции протеста. Демонстрации с требованием политических реформ и отставки против нынешнего руководства страны не прекращаются в Сирии уже месяц. Египетские власти приняли решение перевести экс-президента страны Хосни Мубарака в тюремный госпиталь в Каире. Об этом в воскресенье сообщил генеральный прокурор страны Абдельмегид Махмуд. Он отметил, что врачи диагностировали состояние здоровья Мубарака как удовлетворительное для такого перемещения. Ранее стало известно, что прокуратура Египта объявила о продлении задержания бывшего президента на 15 суток. Его обвиняют в незаконном присвоении государственных средств и насильственных действиях в отношении демонстрантов в дни массовых народных волнений в конце января, начале февраля. В настоящий момент экс-президент находится в международном госпитале Шарм-эль-Шейха, где у него после допроса случился сердечный приступ. Пожар вспыхнул в понедельник утром в здании столицы КНР. Погибли как минимум 17 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию. Другие подробности не сообщаются.
Голос России. rubr.ru. Вы слушаете программу «Мастера» с Дианой Берлин.
Это программа «Мастера», и сегодня ее герой – мастер русского шансона Михаил Шафутинский. У меня такой вопрос. Музыка, она многогранная. В ней столько жанров и видов, и артистов, вообще, на которых мы молимся по-разному, да? Кто эти люди, кто эти музыканты из разных жанров, которых ты можешь назвать мастерами?
У нас ли вообще?
Вообще. Слава Богу, у тебя так жизнь сложилась, ты знаешь мир. Ты мог слушать, насколько мы не могли ничего слушать, да? Но ты уехал, вырвался, и вдруг ты услышал все.
Да.
Поэтому я вот и задаю тебе этот вопрос.
Дин, знаешь, недавно вот Мецо, такой из канала у меня,
да.
Владимир Горвиц, играл второй концерт Рахманинова. Я был в шоке. Я не пошел, мне нужно было идти куда-то на мой склад, там что-то проверять у себя в доме, с кем-то меня стояли, ждали. Я не мог оторваться. Даже, ну, понятно, что каждый из нас, мы сейчас можем с тобой любую партию из этого концерта пропеть просто, но я не мог оторваться от того, как этот человек играл. Это потрясающе. Это невероятно и непонятно, и необъяснимо. При этом я говорю о том, что вдруг появляется в моей жизни какие-то давно забытые, к сожалению, в этой сумасшедшей суете, в этой невозможной жизни, где ты ловишь себя на том, что твои главные интересы жизненные, которые твои идеалы, они куда-то вдруг поисчезали все, попропадали. Я недавно взял и послушал Свиридова «Поем память Сергея Есенина». Я обожаю хоровую музыку, русскую хоровую музыку. Я прослушал, я ее, признаюсь честно, у себя в кабинете, закрывшись, продирижировал, потому что я когда-то учил это, изучал. Мне показалось, что я снова на третьем курсе музыкального училища. Это так мне сейчас горит душу, когда я вдруг вспоминаю и нахожу для себя то, что давно утеряно и давно забыто. У меня дома Мецо. Но других каналов, ну, они там многие, H1, MCM, там, я не знаю, но там идет сплошная попса, которую тоже надо для информационно надо воспринимать, слушать.
Ну, это знать. Для информации, это, я так понимаю, просто для души.
А это для души и для себя. Кумиры мои, когда-то я услышал пластиночку однажды, я поехал в Магадан в свое время, была такая в моей жизни история, я оказался в Магадане на несколько лет. Я не сидел в тюрьме, но я поехал туда, скажем так, для того, чтобы не сесть в тюрьме здесь. Ну, это уже такая. Ну, ты знаешь, да. Молодежь, мы тут делали черти что.
Конечно.
По тем временам. И вдруг мне попадает в руки пластиночка такая маленькая, 4 песни. Валентин Никулин, актер, поет песню Владимира Высоцкого. И я никогда не забуду этот голос, я не любивший песню, ну, советскую, не любивший. И Высоцкий был для меня интересен, но не настолько, чтобы я его стал изучать и восхищаться. И вдруг Никулин спел так, как Высоцкий, наверное, никогда бы не спел. То есть при всем уважении и любви к нему. Он спел «Обнаженные нервы земли». Он когда спел это, вот эта фраза, она меня на всю жизнь, она перевернула всю мою жизнь. Она мне сказала: слушай, это же потрясающе. Это же человек сделал то, что автор не сумел. Человек взял и показал всем, как он это видит, как он это чувствует, и ему поверили. И вот это как-то стало для меня основой того, что делаю я. Поэтому кумиров для меня огромное количество, начиная от Шансонье, начиная от Шарля Азнавура и итальянцев, и Эдит Пиаф, которая могла на совершенно разные темы петь потрясающе, невероятно просто. Ну, то есть, она могла петь о том, о любви бармена и проститутки, которые вставали днем, просыпались, она ему готовила яичницу, и они шли на работу. Она на улице, он в бар. Вечером они встречались снова, шли домой. Они любили друг друга, у них была такая работа. Она пела это потому, что она... Вот ее чувствуешь, даже не зная языка французского, ты понимаешь, что она прожила это внутри себя. Она вынесла это, вот она это впитала, переварила и выпустила. И поэтому каждый, ни одного человека это не может оставить равнодушным. Вот в чем смысл этого. Поэтому кумиров у меня очень много. Я влюблен всю жизнь в Оскара Питерсона. Я его цитировал, я его выписывал по ноткам, я его всего переиграл. Я могу рассказать много о джазе. Я могу рассказать теперь много о советской песне. Я ее очень прилично знаю.
О настоящей советской песне,
да? Да, о той песне, да. Я был в гостях у Хренникова Тихона Николаевича в свое время, когда я делал одну передачу на профильной радиостанции о шансоне. И я пришел к нему, вот, кстати, по твоему вопросу, что такое шансон или русский шансон. Я пришел к нему и говорю, вот я готовлю такую программу, и спасибо, что вы меня согласились принять. Я программа шансонева. Он говорит, так, ну хорошо, садитесь. Я сел, 45 минут он читал мне лекцию, говорил много всего, а потом говорит, так что же все-таки шансон? Давайте представим, что мы собрали здесь на площади Маяковского 1000 человек или 2000 человек и сказали им, давайте-ка споем подмосковные вечера. И все споют подмосковные вечера. Это шансон.
Угу.
Это сказал Хренников.
Да.
Я ему поверил. То есть песня, которая забралась в сердце к людям и осталась там жить навсегда, это и есть шансон.
Старый клен.
Конечно, шансон. Старый клен, да. Действительно,
правда,
потрясающе, да.
Где-то осмеченный вальс.
Да, 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 да. Вот этих песен очень много. И вот те песни я помню хорошо и знаю. И я могу тоже о них говорить бесконечно. Могу их играть, могу их петь.
А почему ты не поешь? Это я сейчас сказала, случайный вальс. И прямо, ты знаешь, я тебя услышала.
Ой, я тебя даже... Уже хорошо.
Она спела и хорошо, и плохо тоже. Некоторые ее пели, не буду называть. Пытались многие. У Марка Григорьевича есть одна замечательная песня, которая просто для тебя написана. Называется она «Будь со мной строгой».
Да, да, я знаю.
Ну вот я сейчас вот вспомнила.
А кто ее спел?
И понимаю, кроме Утесова никто. Никто. И я попытался спеть один очень известный артист и провел в студии 5 часов. Надо отдать ему должное. Прослушал и сказал, размагнитить, чтобы больше никто этого не слышал. Не могу.
Я этого боюсь.
Но она, вот она прямо, вот она твоя, правда?
Но я боюсь этого. Я должен прожить с этим. Я должен это прочувствовать, иначе я тоже так же точно скажу. Мне так часто бывает. Я эти песни, я копаю, потом... Раз, особенно когда я записываюсь не в Москве, а где-то там в другом городе.
Ну,
такое
да.
случается. Есть студия в Твери, где я записываю часто, потому что мне нравится там акустическое звучание.
Да многие, кстати, говорят о студии в Твери.
Я езжу, ну сейчас меньше, но я приезжаю туда. Я недавно поехал туда переписывать одну песню, которую я спел. Крутого, кстати, песня, не вошедшая ни в один из наших с ним альбомов. Но я когда-то ее спел, она как-то никуда не попала. Она мне там не понравилась. Недавно я ее послушал, она тронула меня. Я ее показал на радиостанциях и говорю, давайте мы будем ее...
И что это?
Я говорю, знаете, она называется «Две далекие звезды». Я говорю, давайте я ее переделаю немножко. Она была записана в 95-м, наверное, году. Ну, она должна быть такой, но чуть-чуть там должен быть вкус немножко 21 века. Чуть-чуть, ну вот, вот запах, вот чуть-чуть она более современными звуками, что ли. Я не хотел, чтобы она стала ретро сразу. Вот и все. Я ее повез в Тверь, мы ее там записали, я ее сделал. Я ехал обратно домой, и я думал, а зачем я это сделал? Это вообще не годится никуда, мне это не нравится, я это петь не буду так. Я не хочу эту фонограмму, я ничего не хочу, я ее отложил, она у меня лежит, я ее не трогаю. Песню взяли все радиостанции, большинство, и все ее крутятся в том виде, в котором она была, и говорят, слушайте, как современно звучит, не может быть, что вот 15 лет назад. Оказывается, мы просто идем немножко впереди, вот в чем проблема.
Да. Ты написал книгу.
Да, был такой.
Это что, такое вот просто веление души?
Да нет. Мало того, меня даже заставили практически. Да, Игорь крутой. Это все был тот период, когда я много участвовал в его программах. Угу. Мы с ним как-то тогда тесно общались, даже, можно сказать, дружили. И Арс, это его компания, он говорит, давайте все будем, все напишем книги вот о нас, о тех, кто участвует в этих больших концертах, там крутого, там Леонтьев, Аллегров, еще кто-то. Но я как человек послушный.
Слушай, наверное, не написал.
Нет. А я вот сел и стал этим заниматься. И мне еще дали человека, который мне помогал, редактор, который сам на самом деле писатель хороший, Борис Савченко. И он очень мне помогал, потому что я наговаривал, и хотя он и говорит, что практически ему мало что пришлось изменять, поскольку, в общем, говорил нормально все и довольно слаженно, но он придал этому форму книги, потому что это-то я не умею делать. Я перескакивал, я как бы он все это сделал более ровно, но получилась книга такая.
Она разошлась.
Она разошлась тиражом 100 тысяч экземпляров. Вот, по тем временам, 97-й, это было вообще невероятно.
Пора переиздать.
Я не знаю, тогда нужно ее изменить сильно. Многое поменялось за это время. Понимаешь? Очень многое изменилось за это время.
И отношения между людьми, и время, конечно, безусловно.
И мы смотрим по-другому на многое.
Конечно, вот. Тут никуда не денешься. А возможно вообще дружба среди мира артистического? Возможно?
Я вспомнил такой анекдот. А скажите, Феликс, а возможно ли настоящая мужская дружба? Ну, конечно, но природа рано или поздно берет свое.
Хороший ответ. Хороший ответ. Да, наверное, к сожалению, это так. Жалко, хотя есть люди, которые не завидуют, но есть.
Да, у меня есть много людей, с которыми мне приятно быть вместе и находиться. Я их знаю хорошо, они меня знают хорошо. Случилось в моей жизни так, что некоторые люди перестали ко мне относиться так, как относились раньше. Причем люди с завидным успехом. То есть люди, совершенно занимающие позиции очень сильные и в шоу-бизнесе, и вообще как бы в искусстве. И непонятно. Ну, зависть я не могу это назвать. Чему мне завидовать? Я иду сам по себе.
Ну, может быть, слишком высоко поднялся. Нужно все-таки как-то
надо его
Наверное. Мишенька, скажи мне, я всерьез хотела тебе задать этот вопрос. А никогда не хотелось тебе выйти на сцену, чтобы за спиной стоял оркестр?
Так я и выходил много раз.
Вот оркестр, настоящий оркестр.
Конечно.
Я не слышала.
Вам хватит, у меня был концерт в прошлом году.
Ну как же мне не стыдно.
Я теперь тебя приглашу обязательно. Хороший оркестр, большой, там 25 человек со струнной группой.
Да?
Со струнной группой, все было озвучено, все было сделано хорошо. Правда, мы пока не можем до сих пор выпустить DVD этого концерта, поскольку
вот
много
интересно.
Технических сложностей. Но...
А одежда тогда в таком случае? Какова?
Меня?
Да.
Ну, концертная одежда. Потому что все-таки песни-то те, которые я спел, они просто сделаны совсем по-оркестровому, хорошо прозвучало. А вот недавно у меня был концерт в Крокусе. Там огромнейший зал, большой оркестр и хорошие декорации. И народ был очень доволен. Я с удовольствием пою под оркестр, потому что мне это легко, я с ними репетирую. Они, конечно, удивляются иногда и говорят, вы знаете, вы для певца вы слишком много знаете.
Ну, правда.
Когда я начинаю им говорить о музыке, где там что...
Разве они знают, что Шапутинский слушает Гуровцы? Ну, это же смешно, конечно. Вот отсюда.
Да вот они-то не слушают.
А вот они-то не слушают.
Я, знаешь, я сижу вот на репетиции, слушаю музыкантов, а у них идет поток. Они, кроме меня, имеют еще 10 исполнителей, с кем они готовятся. Еще они имеют одну программу на Первом канале, одну на Четвертом, где они постоянно тоже идет там поток произведений. И они садятся, и они берут ноты, которые им положили. Они даже не понимают, кто я, о чем, зачем, почему и как. Что я делаю в этих случаях? У меня с собой iPhone, там записано начало каждой песни. Я говорю, стоп. Он начинает считать, дирижер, стоп, тихонечко. К микрофону вставлю, слушайте все. По крайней мере, попытайтесь понять характер вступления и темп уловить. Темп.
Бедные музыканты, они, конечно, совершенно обалдевают.
Они начинают сначала, они говорят, о чем мы все знаем, у нас ноты есть. Я говорю, вы не понимаете, ноты это формально, просто листок бумаги, на который изложили усредненно для каждого человека, просто сложили знаки какие-то, уложили. А как сыграть это, в каком духе, о чем это вообще, надо понимать. Ну, да, я, конечно, достаю, я согласен. Но иначе нет смысла мне все это делать.
Конечно.
Но вот с оркестром я выступаю и получаю удовольствие от этого.
Это просто я очень рада. А вот есть такой артист или артисты, на концерт которого ты пойдешь с удовольствием? Неважно, может быть, в России, может быть, во Франции, в Америке, где угодно.
Ну, конечно, очень много таких артистов есть. Конечно, я вот Алжирова недавно слушал. Ну как, очень много, я с удовольствием пойду на Азнавура, каждый раз буду ходить на него. Хотя это, в общем, шансон, достаточно, причем эстрадная такая его сторона, но... Я обожаю этого артиста. Я любого итальянца слушаю с удовольствием. Вот тот же Дэвид Фостер, я недавно попал на его концерт юбилейный. Это в Лас-Вегасе было, в MGM. Где он выступал, он дирижер, он композитор, он аранжировщик, он продюсер. Он не певец, он не солист. Просто у него был оркестр невероятно потрясающий. И просто к нему приходили самые высокие звезды, которые когда-то спели его песни. Самые высокие продюсеры, которые когда-то, и режиссеры, которые сняли фильмы на его музыку. И я смотрел это, и я восхищался, как достойно, как красиво это все преподносится. Я вспоминал некоторые наши программы по телевидению, где композиторы делают свои творческие вечера. Знаешь, что мы сделали первое с моей женой? Мы поехали в Westbury Music Hall в Лонг-Айленд, и по $60... Это умопомрачительные деньги. Мы купили билеты, мы смотрели группу Чикаго. Я сидел, смотрел этот круг, на котором они играли. Он вертелся в то время. Они играли Питер Сетера. Вообще, я этих людей, Джеймс Панков, я их знал по именам, я знал их биографии, что они играли. Туда поехав уже. Они были чуть-чуть старше меня. Но я изучал их, будучи здесь, потому что это люди, которые в искусстве сделали очень большие, добились очень высоких успехов, результатов. Потом мы с ней пошли в Карнеги Холл и слушали Питерсона, Элла Фицджеральд. Трио Питерсона и Элла Фицджеральд живьем. Это было вообще... Это было невероятно. Для нас это было просто откровение. Мы ходили на все концерты. Мы пошли на мюзиклы. А хозяин ресторана, у которого я играл в Нью-Йорке, он в качестве, значит, вот подарка купил нам билеты на мюзикл. Это была 42nd Street, 42-я улица. И мы все, вот, музыканты, официанты, пошли на этот мюзикл. И я, не любивший никогда оперетту, я вдруг понял, что это вообще особое, отдельное искусство такое. Я потом ходил и на Jesus Christ Superstar, и на Lacage Fall, и чего только это мне, я все везде обошел. То есть первые годы пребывания в Америке прошли под знаком увидеть как можно больше. Все это мы видели, и детей мы везде, где можно, брали детей тоже. И у них свой вкус сформировался, безусловно.
Кто дети?
Дети у меня потрясающие. Мой старший сын закончил университет Калифорнии. По специальности он, в общем, компьютерщик, финансист. И он попал на работу еще до окончания. Я его все время подталкивал. Посылай резюме, пытайся устроить. Он устроился, его взяли на работу менеджером в один из офисов CNN. И он, будучи очень музыкальным, очень таким парнем тонким, он так сильно залез в это телевидение, и в кино, и так далее, что в результате у него появился огромный круг знакомых, связанных все-таки с производством звука, кино, да. И когда наступил момент, когда вот это отделение, в котором они работали, оно перешло в Warner Brothers, и их всех по разным местам начали раскидывать, причем его друзья сейчас и в 20 век Fox работают, и в DreamWorks, и везде. А он вдруг мне позвонил и говорит, а я уже был здесь в Москве. Он говорит, пап, знаешь, мне предложили озвучить и сделать русский дубляж мультика «Анастасия». Я говорю, ну хорошо, а как бы мне это сделать? Ты мне поможешь? Я говорю, конечно. Ну, во-первых, ему хорошо заплатили за это. Угу. То есть ему дали бюджет. Он приехал сюда, я свел его с Тиграном Кесаяном. Они вместе сделали потрясающий дубляж и музыку. Они здесь тоже накладывали русскоговорящий хор, чтобы там все это, ну, как бы, это же музыкальный фильм.
Да, да.
Полуторачасовой полнометражный мультик, когда показали на 20 век Fox, пришел на просмотр Роберт Мёрдок, вице-президент, и признал из 29 дубляжей, признал Дэвида, моего дубляж, лучшим. Он получил первое место. И так у него началась совсем другая карьера. Он стал получать у них работу и остался здесь. И стал заниматься сначала дубляжом, потом сделал свою студию и стал заниматься вообще записью звука, связанного с кино и с театром.
Угу.
Сейчас у него большая компания. И очень много он одновременно работает из-за границы, потому что его вызывают то в Голландию, то еще куда-то, то еще. Сейчас он в Лос-Анджелесе. Он делает звук для разных фильмов.
Да.
Таких. Вот. Он был у Джорджа Лукаса на «Звездных войнах» тоже. Да-да-да.
Вы еще только звезды.
У него трое детей. У него
это внуках отдельно.
Отдельно, хорошо.
Отдельно. Внуки это вообще это...
Младший Антон-сюрприз. Он очень хорошо учился. Всю жизнь он рвался за старшим, за Дэвидом. Хотя у них разница 2 года и 3 месяца. Он был меньше ростом, поэтому он старался скорее то ли в баскетбол, то ли куда-то, чтобы вырасти, догнать его. Учился очень хорошо. Закончил школу в Беверли-Хиллз, хай-скул. И, по идее, должен был пойти на медицинский факультет куда-то учиться. И он сначала решил пойти в колледж. Пошел, сдал экзамены в Санта-Монике. У нас не было, конечно, денег так, чтобы прямо ему оплатить какой-нибудь Стэнфорд или что-то такое. Но я чувствовал себя нормально материально, по тем меркам. И вдруг один раз в один прекрасный день он пришел и говорит, папа, мама, Я ухожу в Нейви, в армию. Как в армию. А вот так. Я ухожу в Нейви. Не просто в армию, а еще и в Нейви. Это военно-морские. И не просто в Нейви, а я ухожу в Нейви сил. То есть я буду вот эти морские котики. Вот такой, вот этот самый такой, морские львы. Самые элитные там. Все, меня туда берут. И тут, как рояль в кустах, оказался рекрутер, который его завербовал, офицер, который сел, и я говорю, хорошо, ну ладно, ты хочешь так. А в чем дело? Почему? Ты начинаешь свое образование, тебе 18 лет, ты начинаешь свою жизнь сейчас, ты хочешь быть врачом. Он говорит, я хочу быть мужчиной, я хочу сам себе это доказать. Понимаешь, когда он мне это сказал, я понял, что спорить бесполезно.
Да,
это значит абсолютно. Стать ему врагом, сказать, нет, я не подпишу, это плохо. И доводы у него такие. Он мог сказать, я хочу посмотреть весь мир, или я хочу там стрелять. Нет, он мужчиной хочет быть.
Настоящим. А там надо подписать, чтобы родители должны...
Да.
Ух ты, как интересно.
Потому что это первая его как бы работа, он до этого... Это работа.
Угу.
Армия — это не долг твой, там, гражданина идти служить, как у нас.
Угу.
Нет, это твоя работа, там армия добровольная, ты подписываешься, идешь. Конечно, он был такой у нас боец, и такой хулиган, и такой дерзкий, что когда через 2 месяца мы приехали в Сан-Диего на graduation, он прошел там курс молодого бойца, как бы, 2 месяца. Мы его не видели, по телефону с ним не разговаривали. Мы пришли, мы не узнали его, потому что стояло несколько бригад по 60 человек. Они все одинаковые. Никто из них не имел права так посмотреть в сторону на своих родителей. Они были выстроены все, они были все одинаковые вообще. Ну, это потрясает. Когда нам его отдали, он с нами сидел рядом, разговаривал, я его не узнал. Потому что, когда он говорил, а мама вдруг начинала его перебивать, он останавливался. Давай не до конца закончить свой монолог и продолжал с того же места, где он закончил. То есть Антон, который ему палец в рот не кладил, он по локоть его откусит, он совершенно стал другим человеком. Абсолютно.
Вот это школа.
Да. Он попал в элитные войска, он прошел все беды и победы.
То есть морской офицер.
Да, он до сих пор, я не знала, где он бывал. И потом он стал учиться дальше, он получил медицинское образование, военное. Сейчас он в Вашингтоне, он преподает в военной академии, он защитил диссертацию. Он гражданский человек, ему просто должен он еще отдать свои долги армии, поэтому ему пару лет надо преподавать еще там где. Потом он выйдет на пенсию и приехав, ну, сейчас ему, собственно говоря, 36 лет, и о пенсии рано говорит, но пару лет, и он уже может выйти на пенсию. И они собираются опять переехать в Калифорнию, там, может быть, он откроет свою лабораторию или что-то такое.
Угу.
И вот он выбрал такую карьеру.
Потрясающе. Сколько внуков?
6.
Ой.
6, да, у Дэвида. Андрей, это от первого брака у Анжелы, у его жены, мальчик. Хороший мальчик, уже взрослый, ему 13 лет. Потом Анечка, это наша принцесса, ей 5 лет, позавчера исполнилось. И Михаил. Михаилу 2 года, Миша. А у Антона 3 сыновей. Старший сын.
Все-таки он стал мужчиной.
Да, да. 3 сына. Старший Дмитрий. Дмитрий сейчас выше меня ростом на голову. Ему 15 лет. Он высокий, крепкий, немного стеснительный, очень умный мальчик, и на саксофоне играет, и карате занимается, в общем, такой очень толковый. Младший Ной, Ноа по-английски, Ной. Ну, тот сорвиголова, конечно, и тот мамин любимец, тот такой красавчик, и ему сейчас, Ноа 2000 года, ему 11 лет. И самый младший Захар, ему 2 года. Он самый младший вообще в нашей семье.
То есть в честь папы, да, назвали?
В честь моего папы,
да.
Значит, они Мишку назвали в честь меня, а ему как бы в честь.
Да. Но самая-самая, конечно, девочка.
Анечка потрясающая.
Я видела какой-то сюжет по одному из каналов. И я просто, я остановилась, я не видела тебя таким. Она была рядом, и я просто...
А чей это дедушка, а чей это дом? Она все путает. А это мы в Америку приехали? Когда она у бабушки, она в Америке. Да. В Америку? Я говорю, нет. Это бабушка приехала из Америки сюда, ты здесь у меня. Это, а чей это дом? Я говорю, твой. Как мой? Я говорю, твой. Это твой дом, я тебе его дарю. Она чудо просто. Она просто, сейчас она очень, у нее очень хорошо с цветом, ощущением цвета. Она рисует, она пишет картины. И мне очень нравятся цвета. Она какие-то сделала из глины уточек, покрасила их в такие. Ну, понятно, что дедушка говорит о своей внучке с любовью. Но я объективно говорю, что у нее очень хорошо вот колористика у нее. И я думаю, что ей надо заниматься живописью. Она в детском саду, она танцует, она поет, она стишки читает.
А скажи мне, пожалуйста, я этот вопрос задаю всем героям этой программы. И каждый отвечает по-разному. Мастеру нужна Маргарита?
Да, мастеру нужна Маргарита, конечно.
Зачем?
Мастера когда-нибудь нужно будет на коляске в садик повезти.
То есть, а пока он еще как сам муза? Может... То есть, вот такого ответа я не слышала. Как муза нет?
Нет, безусловно, как муза тоже. Так это все вместе. Маргарита — это обобщенный образ...
Да, конечно.
...спутника.
Угу.
Мастер не может быть один. У него должен быть спутник. Потому что какой бы он ни был самостоятельный и такой жесткий, твердый, идущий, так, может быть, напролом иногда, он должен понимать, что рядом с ним чуть-чуть повернись направо. Рядом кто-то есть, тот, кто его чувствует, как никто другой, любит, может быть, обижается, но по-своему.
Я хочу сказать вам, дорогие друзья, уважаемые слушатели, что сегодня я вот очень старалась представить вам Михаила Шафутинского, ну вот таким, каким я его люблю вот уже многие-многие годы. Но завершить мне бы, конечно, хотелось песней. Какую песню мы выберем?
У меня почему-то такое настроение сейчас... Есть песня, которая сегодня почему-то мне очень захотелось. Наша какая-то с тобой беседа получилась очень откровенная, очень человеческая и очень ностальгическая. Есть песня, которая называется